Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дальневосточный спор о территориальных водах. Обоснованно ли пограничники открыли огонь по японскому рыболовному судну? В зоне ближневосточного конфликта начато размещение ливанских войск. Почему участие Бундесвера в миротворческой операции вызывает дискуссии в Германии? Астрономы заново определяют число планет в Солнечной системе. Сколько их? 9 или 12? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Тело японского рыбака, погибшего при задержании шхуны на Курилах, будет выдано японской стороне только после завершения всех необходимых процедур. Об этом сегодня заявил представитель военной прокуратуры Южно-Курильского гарнизона Александр Струев. Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства и незаконного пересечения российской границы экипажем японской шхуны. Она была задержана в среду. Экипаж судна не подчинился требованию российских пограничников остановиться. Был открыт предупредительный, как говорят, военный огонь. Один из японских моряков погиб, шхуну задержали. Разразился международный спор, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Япония потребовала от России извинений за гибель моряка, убитого российскими пограничниками. Кроме того, Токио настаивает на скорейшей выдаче экипажа задержанного рыболовецкого судна. Подробности у нашего корреспондента во Владивостоке Сергея Соколова.
Судно «Кисин Маро» было задержано у японского острова Кайгара, близ Хоккайдо. Как сообщает агентство NHK, непосредственно задержание шхуны произошло в территориальных водах Японии, а значит является неправомерным. Однако российские дипломаты уверены, что судно нарушило границу и зашло в воды России. Пограничники были вынуждены открыть огонь, когда «Кисин Маро» стала уходить от преследования. В ходе задержания возникла перестрелка, погиб японский гражданин. Комментирует главный заместитель начальника Сахалинского погрануправления береговой охраны Михаил Шевченко.
На нем находилось 4, то также предполагаемые гражданина Японии. Один из них со смертельным ранением в голову находится на судне. Трое никаких повреждений не получили. Мы предполагаем, что он получил ранение, когда была стрельба поверх судна, и в это время, по всей видимости, он выходил, выбрасывал орудия лова и продукцию. И получил случайное поражение в голову.
Представители компании-владельца шхуны в городе Немура утверждают, что «Кисин Маро» не входило в территориальные воды России. Судно действительно вело промысел недалеко от пограничной линии России и Японии. В то же время мы не верим, что оно нарушило границу сопредельного государства и занималось нелегальным промыслом. Министр иностранных дел Японии Таро Аса указывает на то, что сам термин «исключительная зона» к данной территории неприменим. И Япония, и Россия считают воды в этом районе своей территорией. Я напомнил бы России, что в этом вопросе наши страны имеют две точки зрения, которые серьезно расходятся. Российский посол в Японии Михаил Галузин выразил глубокое сожаление по поводу гибели одного из членов экипажа японской рыболовецкой шхуны. Одновременно было заявлено, что всю ответственность за происшедшее несет японская сторона. Российская пограничная служба в ходе преследования следовала российским законам. К большому сожалению, этот инцидент закончился стрельбой и смертью. Сейчас Япония настаивает на том, чтобы такие случаи больше не повторялись, и выдвигает требования о незамедлительной передаче тела погибшего члена экипажа. Три японских моряка, задержанные российскими пограничниками шхуны «Кисин Маро», под охраной находятся в гостинице «Дом дружбы» Южно-Курильска на острове Кунашир. Тело их погибшего земляка перевезено в морг горбольницы. По словам замначальника Сахалинского пограничного управления Михаила Шевченко, переговоры о передаче тела погибшего японской стороне уже ведутся.
Рассказывал Сергей Соколов, корреспондент Радио Свобода во Владивостоке. Японская сторона оставляет за собой право добиваться компенсации ущерба, заявил посол Японии. В спорных территориальных водах это уже не первый подобный инцидент. О том, как решаются конфликтные ситуации между двумя странами, я беседовал с Виктором Павлетенко, заведующим Центром изучения Японии Института Дальнего Востока Российской Академии Наук.
56-го года их масса была. И шхуны тонули, и раненые были, и штрафы налагали, и все было. За последние 2 года японская сторона обещала принять меры для сокращения браконьерства российского, которое завалило японский рынок рыбы и обвалило все цены на нем. Как бы в ответ и демонстрируя свое желание, в этом году Япония безоговорочно в считанные буквально часы вернула браконьерское российское судно, которое зашло в японский японские территориальные воды и пыталась там скрыться. Но по просьбе российской стороны японцы их тут же выдали.
Изучая материалы средств массовой информации и заявления как российского МИДа, так и японского Министерства иностранных дел, приходишь к выводу, что территория, где все это произошло, территориальные воды, как Япония, так и Россия считает своими.
Россия считает их своими в соответствии, начиная с Ялтинской конференции и обязательства и Черчилля, и Рузвельта выполнить то, что они обещали Сталину. Поэтому со 2 февраля 1946 года образована Южно-Сахалинская область, вошедшая в Хабаровский край. В соответствии с этим определены были по нормам международного права внутренние территориальные воды, а в соответствии и с конвенцией по международному праву 1982 года и экономические зоны. И Россия действенно осуществляет контроль и режим в этих водах. Японская сторона заявляет, что это ее воды. С японской стороны на сегодняшний день это все похоже больше на претензии.
Обстрел рыболовецкого судна – это адекватная мера на пресечение подобной деятельности?
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, в общем-то, это крайняя мера. Но я хочу обратить ваше внимание, что мы сегодня живем в неспокойном мире. Когда все мы, взявшись за руки, боремся с международным терроризмом, то мы почему-то забываем о том, что о границах тоже надо думать.
Таково мнение заведующего Центром изучения Японии Института Дальнего Востока Виктора Павлетенко. Российское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором говорится, цитирую, «экипаж судна грубо нарушил российские законы и отказался выполнить соответствующие требования». Таким образом, по мнению дипломатов, решение пограничников обстрелять японское рыболовецкое судно вполне законно. Как решаются проблемы с нарушителями территориальных вод в других странах, Радио Свобода рассказал военный обозреватель Александр Гольц.
У разных стран есть разные правила. Как я себе представляю, береговая охрана США не церемонится в этом случае. Точно такой же мандат, к примеру, имеют объединенные силы НАТО, которые осуществляют патрулирование в Средиземном море. Если судно-нарушитель находится в пределах государственной границы с юридической точки зрения, действия пограничников или тех, кто обеспечивает, определяются внутренним законодательством данной страны. В момент, когда судно некое не подчиняется, пытается уйти, никто не знает, что оно просто занимается ловлей крабов. Там могут быть оружие, наркотики. Видимо, российские пограничники действовали по инструкции. Другой вопрос в том, что действительно странная история, что человек погиб, когда вели предупредительный огонь. Предупредительный огонь не ведется, если он предупредительный, он ведется в сторону корабля, но не по самому кораблю.
Рассказывал военный обозреватель Александр Гольц. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 17 августа. Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразил готовность Франция. Часть южно-ливанской территории сейчас контролируют изначально дислоцированные там силы ООН. Израиль предупредил, что окончательно его войска покинут Ливан через несколько недель, а может быть и месяцев. В Бейруте открылся международный аэропорт. Возобновление полетов означает конец израильской воздушной блокады Ливана. Морская блокада пока остается в силе. Подробнее о ситуации на севере Израиля и юге Ливана наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В ночь на четверг армия обороны Израиля начала передачу своих позиций в Южном Ливане под контроль миротворцев ООН. В рамках соглашения между израильским военным командованием, контингентом ООН и ливанской армией. Накануне первые малочисленные подразделения контингента миротворцев ЮНИФИЛ заняли позиции в Южном Ливане. Ливанские военные обязались не позволять боевикам Хизбуллах совершать враждебные действия против Израиля, а в будущем удалить боевиков из приграничных районов, которые переходят под их контроль. Представитель штаба Северного округа армии обороны Израиля сообщил, что командование Япония по-прежнему намерена вывести войска из Южного Ливана в течение 10 дней. Утром в четверг ливанские войска в сопровождении танков и бронетранспортеров начали размещаться в районах южнее реки Литании. Первая ливанская бригада уже вошла в христианский городок Марч-Айюн в 7 километрах от ливано-израильской границы. Отмечу, что принцип трехсторонней договоренности состоит в поэтапной передаче территории ливанской армии, причем таким образом, чтобы по возможности исключить прямые контакты израильских и ливанских военнослужащих во избежание нежелательных инцидентов. С этой целью контроль над территориями принимают у израильтян и передают ливанцам немногочисленные наблюдатели сил ООН в регионе, число которых будет впоследствии увеличено до 15 тысяч человек. В Израиле вывод войск из Южного Ливана воспринимают неоднозначно. Правительство утверждает, что армия выполнила возложенные на нее задачи, а результатом усилий политиков стала выгодная для Израиля резолюция Совета Безопасности ООН номер 1701. Израиль намерен полностью выполнить свои обязательства по соглашению о перемирии и резолюции ООН 1701, и мы надеемся, что ливанское правительство сделает то же самое. Они должны ввести свои войска в Южный Ливан и создать там зону, свободную от Хезболла. Этого ожидаем мы и требует резолюция ООН, заявил представитель израильского МИДа Марк Регев. Между тем, в Израиле многие воспринимают происходящее крайне скептически. Этому способствует и заявление ливанского правительства о том, что оно не намерено разоружать Хезболлах, сообщение о компромиссном решении правительства, позволяющее боевикам оставаться в Южном Ливане с условием не разгуливать с оружием, а также сообщение о том, что значительную часть военных, посланных в Южный Ливан, составляют шииты. Напомню также, что боевое крыло Хезболлах настолько строго засекреченная организация, что о большинстве ее членов известно только, что все они шииты-мусульмане, как и большинство жителей Южного Ливана. Поэтому в израильском обществе задаются вопросом, по каким признакам будет проводиться очистка территории от боевиков, не носящих униформы, не имеющих знаков различия и, как результат, не поддающихся идентификации. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Руководители партии, правящей в Германии коалиции, приняли решение предоставить распоряжение миротворческих сил в Ливане немецкие части. Это могут быть или военные корабли для охраны морской границы, или подразделения для охраны сухопутной границы между Сирией и Ливаном. Однако участие Бундесвера в миротворческой миссии вызывает в Германии острые дискуссии. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Нелегкое для политиков Германии решение по выработке предложения об участии страны в миротворческом контингенте было согласовано в Байройте, куда приехали находящиеся в отпуске и прервавшие его канцлер Ангела Меркель, председатель партии социал-демократов Курт Бек, вице-канцлер Франц Мюнтеферинг и руководитель баварской партии Христианско-социальный союз ХСС Эдмунд Штойбер. Встрече предшествовала еще явно не закончившаяся широкая общественная дискуссия за или против участия Бундесвера. Проводились и опросы общественного мнения. Согласно одному из них, проведенному журналом «Штерн», две трети немцев против участия солдат Бундесвера в международном миротворческом контингенте. Опасения выступающих против понятны политикам. Партия ХСС и оппозиция из либералов и левых в Бундестаге намерены сделать все, чтобы торпедировать отправку немецких военных на Ближний Восток. Эти партии в свете нацистского прошлого страны считают необходимым исключить любую возможность непосредственного противостояния немецких солдат с частями израильских армии, чего никто не может гарантировать. Генеральный секретарь ХСС Маркус Зёдер заявил, и при участии военных кораблей для береговой охраны и подразделений на границе невозможно исключить вовлечение их в военные действия, а это по историческим причинам для ХСС непредставимо. Конец цитаты. Ангела Меркель проинформировала сегодня руководителей фракций о соображениях правительства по поводу возможного вклада Германии в миротворческую миссию ООН в Ливане. Либералы. Говорит Дирк Нибель, генеральный секретарь партии свободных демократов. Я абсолютно убежден, что немецким солдатам нечего делать на Ближнем Востоке. Я вообще считаю, что необходимы три последовательные вещи. Первое – разоружение Хизбаллах. И пока в тумане, кто хочет этим заниматься или кто сможет это осуществить. После этого должен быть введен в действие международный миротворческий контингент. И затем должен начаться политический процесс закрепления мира. Здесь наш истинный шанс показать себя в этой дипломатической миссии, так как мы пользуемся доверием обеих сторон. Но после того, как президент Сирии сам сорвал маску со своего истинного лица диктатора, я вижу здесь огромные трудности. Говорит руководитель фракции «Зеленых» в Бундестаге Фриц Кюн. Военное участие, участие в боевых операциях мы не поддерживаем ни при каких условиях. Но участие вне военной деятельности мы считаем возможным. То, что в Нью-Йорке уже обсуждается возможное участие Бундесвера, я считаю проявлением неуважения к парламенту со стороны Ангелы Меркель. здесь. Даже в лагере самих социал-демократов может не быть единства, говорит Бьорн Бёнинг, председатель молодежного объединения партии. Я с большим трудом могу себе представить участие наших военных, поэтому я полагаю, нужно очень точно обсудить, как будет исключена возможность противостояния немецких и израильских солдат. И в заключение мнение эксперта, говорит Удо Штайнбах, директор Германского института изучения Востока. Ливан всегда был побочным театром военных действий и для палестинцев, и также и для Сирии. И до тех пор, пока Сирии не станет ясно, что будет с голландскими высотами, в смысле какой-то выгоды для себя, до тех пор она будет сдержана, ее будет трудно привлечь в качестве фактора стабилизации. Это означает, что в своей основе конфликтная ситуация в Ливане будет сохраняться. А это, в свою очередь, означает, конечно, также, что отправка немецких подразделений в регион является очень спорной, и она вызывает и вызовет много острых вопросов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это «Время свободы». В итоговом выпуске программы подводим итоги четверга, 17 августа. В Москве проходит двухдневное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Главный вопрос – как снять напряженность в регионе. В переговорах впервые участвует Мераб Антадзе. Это новый госминистр Грузии по урегулированию конфликтов. А вот переговорный процесс по абхазскому вопросу затормозился. На него продолжает оказывать влияние фактор Кадорского ущелья. Это отмечают многие эксперты. Критику абхазских властей вызывает присутствие в верхней части ущелья так называемого правительства в изгнании и грузинских силовых подразделений. Тбилиси рассматривает Кадорское ущелье как часть территории Грузии, которая уже долгое время не получала должного внимания со стороны властей государства. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президент Михаил Саакашвили поручил грузинскому правительству до наступления осенней непогоды построить в Кадорском ущелье тысячи современных домов, расширить аэродром для посадки вертолетов. В ущелье фактически приступило к работе правительство в изгнании. В Грузии эту структуру называют правительством Абхазской автономной республики. Министерство финансов сформировало бюджет этого правительства в размере почти 3,5 миллионов лари. Реабилитация верхней части Кадорского ущелья должна закончиться к 30 октября. Активность в Тбилиси вызывает резкую критику в Абхазии. Здесь даже раздаются призывы к силовому вмешательству.
Абхазская сторона, вот здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании, потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие.
Говорил российский политолог Алексей Ващенко, находящийся в эти дни в Абхазии. Правительство в изгнании в Кадоре – это существенный аргумент Тбилиси, которым он намерен воспользоваться в процессе решения абхазской проблемы, считает журналист Коба Ликликадзе.
Тбилиси не скрывает, что рано или поздно Абхазия станет составной частью Грузии. И такая правительство в Кадорском ущелье или в Галском районе им всегда понадобится. Это своеобразный паспорт легитимации Абхазии, потому что это правительство говорит от лица 300 тысяч человек, которые находятся в изгнании. Естественно, это большой политический фактор для Грузии, большой козырь. Естественно, этого и боятся в Абхазии.
Переговоры с абхазскими властями с грузинской стороны должны продолжить члены правительства в изгнании. Такой позиции придерживаются сегодня многие представители официального Тбилиси. Абхазское руководство категорически отвергает эту идею. Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
В настоящее время фактически в замороженном состоянии находится переговорный процесс. Естественно, это произошло по известным причинам, которые в последнее время привлекли внимание общества, связанные с кадорскими событиями. Это провокация, которая наш переговорный процесс, если он вообще будет восстановлен, бросит далеко назад. Мы 14 лет, которые прошли после войны, большие усилия приложили к тому, чтобы вот восстановить диалог, направить его в какое-то конструктивное русло, как какое-то доверие, слабые такие ростки этого доверия там возникали. Все это перечеркнуто. И это делается, конечно же, очевидно, сознательно и последовательно, потому что провозгласил министр обороны Грузии Акраашвили, что нужно отказаться от подписанных соглашений. И он это осуществляет шаг за шагом. Это видно по всему. И очередная провокация с попыткой посадить туда представителей так называемого правительства в изгнании. Все это демонстрирует нежелание решать проблему в русле дипломатии, потому что очевидны уже цели Грузии взорвать ситуацию. Но мы, конечно, принимаем все меры, в том числе и военного характера, но надеемся, что пока еще есть возможность сохранить миротворческий процесс.
Сухуми ни при каких обстоятельствах не намерен садиться за стол переговоров с так называемым правительством в изгнании.
Это исключено, потому что в самом начале переговорного процесса было определено, сторонами являются переговоры грузинская сторона и абхазская сторона. Все остальные это посредники, участники под эгидой Организации Объединенных Наций переговорный процесс идет при содействии Российской Федерации, при участии в качестве наблюдателей группы друзей генерального секретаря, а в нее входят такие страны, как США, Великобритания, Франция, Германия, Российская Федерация, с участием в качестве наблюдателей организации ОБСЕ. Так что очень солидные, так сказать, участники этого процесса, и нам никакого смысла формат менять нет. И да, зачем нам с ними разговаривать, они еще ничего не представляют. Легитимности никакой нет у этой власти. Это бывшие депутаты абхазского парламента, которые выбирались еще в 90-м году, до войны. Понимаете, из состава этих депутатов сформировали правительство. Вы понимаете, что не может с 90-го года существовать парламент, который никем больше никогда не избирался. Ничего и никого не представляет. Но если у них еще не победила вот эта линия на окончательный разрыв соглашений и отказ от переговоров, тогда мы еще можем найти возможности восстановить диалог. Конечно, при условии, что Грузия выведет свои войска и в точности будет выполнять все достигнутые соглашения. Только в этом случае есть смысл продолжать переговоры.
Это был министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Присутствие на территории Абхазии еще одной властной структуры только ускорит процесс урегулирования ситуации в этом регионе, считают грузинские эксперты. Говорит Коба Ликликадзе.
Подольское ущелье находится в административной территории Абхазии. И абхазские власти в Сухуми считают, де-факто существующие власти, что этим самым на территории Абхазии уже появляются как бы два правительства. И что для международного имиджа непризнанной Абхазии это еще осложняет ситуацию. Потому что господин Багаш прямо сказал, что это очень плохо. Вот сам такой факт бросает тень на правительство Абхазии. Но с другой стороны, нахождение там правительства Абхазии, естественно, уже говорит о том, что это правительство могут находиться уже на другой территории Абхазии, в Калском районе или куда-то там еще.
Так считает грузинский журналист Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 17 августа. Астрономы заново определяют число планет в Солнечной системе. Сколько их, 9 или 12? Это одна из тем следующей половины часа. А вот и другие. Задержан подозреваемый в убийстве семьи омского журналиста. Безопасно ли путешествие по Алтайскому краю? 10 самых влиятельных сайтов, как интернет, вторгаются в политику и культуру. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми и огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туэкта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня был задержан подозреваемый, по данным корреспондента Радио Свобода, это 16-летний подросток, употребляющий наркотики. Первые подразделения ливанских войск, примерно 2000 человек, начали развертывание на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразила готовность Франция. Генпрокуратура России возбудила еще одно дело по ЮКОСу. На этот раз уголовное дело возбуждено против 4 бывших руководителей ЮКОСа, включая президента Стивена Тиди и финансового директора Брюса Мизамора. Их подозревают в сговоре с целью присвоения зарубежных активов компании. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу в отношении бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина по обвинению в организации убийств, в том числе мэра города Нефтеюганск. Пичугин осужден на 24 года колонии строгого режима. В Гальском районе Абхазии совершено вооруженное нападение на сотрудников миссии военных наблюдателей ООН. Их машины были обстреляны во время патрулирования местности. Никто не пострадал. В Афганистане в провинции Пактика 12 полицейских погибли при взрыве бомбы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 августа, на Генеральной ассамблее Международного союза астрономов, который проходит в Праге, в разгаре дискуссия по поводу определения понятия «планета», которое предложено специальной комиссии Союза. Голосование по поводу этого определения должно дать ответ на вопрос, сократится ли официально принятое количество планет Солнечной системы до 8 или увеличится на сегодняшний день как минимум до 12. Сейчас, напомню тем, кто забыл, в Солнечной системе 9 планет. В дискуссии по этому поводу точка поставлена, судя по всему, не будет. Над темой работал мой коллега Андрей Шароград.
Слово «планета» происходит от греческого слова, смысл которого можно перевести как «бродяга», «путешественник». Планетами таким образом считались небесные тела, двигавшиеся по небосклону на фоне неподвижных звезд. Однако открытие в последние годы многочисленных небесных объектов, сопоставимых по размеру с Плутоном, а иногда и больше него, поставило перед астрономами серьезную проблему. Продолжать ли считать Плутон планетой или официально увеличить число планет Солнечной системы? И в данном случае речь идет далеко не только о том, чтобы ученики средних школ знали, как правильно ответить на вопрос, сколько планет вращается вокруг Солнца. Научный эксперт «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Ученику важно знать, сколько планет, не только для того, чтобы ответить учителю, и не столько для этого, сколько для того, чтобы представлять, в каком мире он живет. И астрономам это, в общем-то, важно знать для той же самой цели. Они ведь занимаются изучением Вселенной, изучением нашего мира. Когда они столкнулись с тем, что появилась неопределенность, как называть новые открываемые объекты, они то ли похожи на планеты, то ли на астероиды. Где провести границу, непонятно. Возникают споры, возникают неоднозначности в трактовках. Наконец, это просто действительно разные вроде бы классы объектов. И между ними нет четкой границы. Вот где возникла проблема.
Дискуссия об определении понятия планеты ведется уже довольно давно. Окончательное решение должно быть принято на собравшейся сейчас в Праге Генеральной ассамблее Международного союза астрономов.
Только Международный астрономический союз, например, присваивает название астероидам другим объектам. И они назначили комиссию несколько лет назад, которая должна была решить проблему, что называть планетой. Ну, короче говоря, дать определение. Ведь в школьных учебниках нет определения планеты. Грубо говоря, астрономы не знают, что такое планета. Они просто привыкли, что есть 9 планет, перечислен. Теперь планеты открывают в других звездных системах, надо классифицировать. Выяснилось, что проблема крайне сложная, решить не удавалось никак. Отработала целый год комиссия, назначенная Международным астрономическим союзом, и специально назначенная комиссия не смогла прийти к выводу. То есть они так и зафиксировали, что мы не смогли, и их распустили. И назначили новую комиссию, специально даже ввели в состав комиссии научную писательницу Дэйву Собел, которая написала книжку о планетах, такую научно-популярную, исключительно из соображения, ну пусть просит побольше креатива, каких-то новых идей, а то астрономы как бы уже вот в тупике.
Председатель комиссии Союза астрономов по выработке определения понятия планета Оуэн Гингерич предложил разделить планеты на классические и так называемые плутоны, к которым сейчас относятся 3 открытых небесных тела.
Мы говорим о 8 классических планетах – Меркурии, Венере, Земле, Марсе, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. И о новой категории планет, которая определенно будет расти.
А вот как наш эксперт Александр Сергеев объясняет суть предложенного комиссии определения понятия планета.
По этому новому предложению планетой положено считать такое тело, которое достаточно массивно, чтобы за счет самогравитации, собственного притяжения вещества планеты к самому себе, преодолеть сопротивление твердых пород, которых она сложена, и чтобы эти породы как бы оплыли и превратились в сферическую форму. Вот если этот объект достаточно массивен, то вот он планета. Но с дополнительной оговоркой. Такой объект должен обязательно вращаться вокруг звезды, а не вокруг другой планеты. Если вдруг вокруг другой планеты, то спутник тогда. Вот такое определение. Но выяснилось, что по такому определению у нас в Солнечной Солнечной системе получается 12 планет. Помимо 9 известных, у нас получается еще астероид Церера, для которого твердо установлено, что он сферической формы. Недавно открытый объект пояса Койпера, который даже название еще не имеет, иногда его называют Ксена или Зена, а так он обозначается кодом 2003-UB313. И выясняется, что Плутон по этому определению с некоторыми дополнительными оговорками, я немножко упрощенно сказал, является двойной планетой. То есть на самом деле Плутон и его спутник Харон должны быть названы двумя планетами, представляющими собой вот двойную планету.
Но проблему такое определение окончательно все-таки не решает.
Ну вот, например, Майк Браун, человек, который вот открывает сейчас просто на потоке вот эти объекты пояса Койпера, и в частности вот этот UB-313, это его открытие буквально вот прошлого года. Он говорит, что в принципе, конечно, хорошее определение в первой части, но когда начинаются вот эти уточнения, и Плутон объявляется двойной планетой, там начинаются очень тонкие градации. Почему Плутон с Хароном объявляются двойной планетой, а Луна с Землей? Земля больше, чем Харон. Нет. И больше, чем Церера. Почему нет? Вот начинаются там тонкие расчеты, что, мол, как они обращаются друг вокруг друга. Мол, Плутон и Харон, они близки по массе, и поэтому они крутятся как бы вокруг точки в пустом пространстве в космосе. А Земля с Луной, они сильно различаются по размерам, поэтому Луна как бы крутится вокруг Земли. И вот тут вот начинаются всякие сложности и неоднозначности.
Последнее слово за Генеральной Ассамблеей Союза Астрономов, которая проголосует за предложенное определение 24 августа. В голосовании примут участие 2500 астрономов. Вряд ли какая-то другая наука собирает такие масштабные конференции.
По крайней мере, появится некоторый формализм. Еще, по-видимому, придется учредить специальную комиссию внутри Международного астрономического союза, которая будет принимать решение, соответствует тот или иной объект определению этому или не соответствует. Это тоже, кстати, вызывает возражения. Многие говорят, что, мол, зачем нам комиссии? Мы лучше в научных статьях будем этот вопрос обсуждать. Я думаю, что окончательно проблему это не решит. Но какой-то шаг делать пора. Просто астрономия столкнулась с наплывом нового типа объектов. Если раньше планеты отличались совершенно четко от спутников и от звезд, то сейчас выяснилось, что спектр типов объектов стал непрерывным, и нужно провести, ну, более или менее таким волюнтаристским способом провести границ. Вот сейчас ищется наиболее приемлемый способ с точки зрения разных астрономов.
Это был научный эксперт Радио Свобода Александр Сергеев. Итак, уже совсем скоро мы узнаем, пополнится или сократится список планет Солнечной системы, а в научных энциклопедиях и школьных учебниках все-таки появится четкое определение понятия планета. Оуэн Гингрич, предложивший на рассмотрение коллег это определение, призывает школьных учителей пока не говорить своим ученикам, что планет в Солнечной системе 12. Он уверен, что до конца будущего года будет подтверждено существование еще нескольких небесных тел, соответствующих по своим параметрам так называемым Плутоном. И наверняка среди тех, кто поддержит предложенное Гингричем определение планеты, будут те астрономы, которые обнаружили или обнаружат в недалеком будущем эти тела. Слово «планета», несомненно, добавит вес их открытию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 августа. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых были найдены убитыми в воскресенье в Ангудайском районе республики. Семья омского журналиста путешествовала по Алтайским горам. Тела Александра Петрова и его жены Елены с ножевыми огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Туикта. Их дети, мальчики 3 и 7 лет, считались пропавшими. Сегодня был задержан подозреваемый, это 16-летний подросток. Убитый журналист возглавлял редакцию омского журнала «Право на выбор». Сотрудничал с газетами «Известия» и «Московские новости». Его жена преподавала в Омском университете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Фамилия подозреваемого в убийстве Александра Петрова, его супруги и детей в интересах следствия не разглашается. В районе, где совершено преступление, работает следственная группа, которую возглавляет заместитель прокурора Республики Алтай по следствию Эдуард Ашлыков. Глава МВД Рашид Нургалиев дал указание взять на особый контроль расследование убийства журналиста. Рассказывает Олег Купчинский.
В Республике Алтай задержан подозреваемый в убийстве семьи омского журналиста Александра Петрова, его жены и двух несовершеннолетних детей. Это 16-летний подросток, работающий на животноводческой стоянке в Ангудайском районе. По его словам, подросток возвращался домой и проходил мимо палатки на берегу реки Туэктенка, в которой отдыхали Петровы. Рядом с палаткой стоял джип Митсубиси. Подросток решил завладеть автомобилем и стал стрелять в туристов из незарегистрированного охотничьего ружья. Добив жертву камнем и топором, он сел в их автомобиль и скрылся, а ружье выбросил в реку. Покатавшись несколько дней, подросток бросил машину в 140 километрах от места трагедии. Тела родителей были найдены на берегу реки. Сохранялась надежда, что дети живы и были организованы их поиски. Однако подросток признался следователю районной прокуратуры, что убил и детей, а их тела сбросил в реку. Сегодня тела погибших отправлены в Омск.
Олег Купчинский из Барнаула. Редакция газеты «Московские новости» случившимся потрясены, говорит коллега Александра Петрова Наталья Сенина.
Саша был совершенно замечательным человеком. Он у нас в редакции еще на Пушкинской площади появился где-то в 96-м году. Необыкновенно светлый человек, очень работоспособный, талантливый, прекрасный друг. Он всегда, когда приезжал, всегда поддерживал отношения с теми ребятами, с которыми учился на журфаке. Прекрасный семьянин, очень любил свою жену Алену. Для тех людей, которые его знали, это настолько ужасное событие.
Трагическое известие застало врасплох и омских друзей Александра Петрова. Репортаж из Омска.
Как рассказывает друг погибшего Александр Лобыкин, на Алтай супруги Петровы и их два сына Никита и Артем отправились на отдых. С детства Александр занимался спортом и любил экстремальные путешествия. Несмотря на то, что друзья уговаривали его уехать в Казахстан, Александр отправился с семьей по проверенному маршруту. Друзья утверждают, что Александра застали врасплох, так как при нем всегда находились средства самозащиты. Сам он был отличным спортсменом и мог оказать сопротивление любому. Отец Александра сегодня выехал в Алтайский край на двух машинах, чтобы привезти гробы в Омск.
Это была Мария Гергель из Омска. Громкое преступление серьезно встревожило власти Горного Алтая, которые надеются на приток инвестиций в туристический бизнес региона. Обозреватель, выходящий в горно-алтайские газеты по скриптум Александр Тырышкин, считает, что в случающихся время от времени в регионе инцидентах с приезжими туристами виноваты порой и они сами.
Инциденты бывают, потому что многие москвичи приезжают сюда. У них больше достаток. Они пытаются получить за свои деньги больше удовольствий. Приезжают, выпивают и не могут найти общий язык с местными гражданами. Просто, может быть, это и не нравится местным.
Наблюдения журналиста из Горно-Алтайска Александра Тырышкина вряд ли применимы к случаю с семьей Александра Петрова. Председатель комитета по природным ресурсам, туризму и охране окружающей среды Республики Алтай Василий Манышев надеется, что случившееся не уменьшит число желающих отдохнуть в Алтайских горах.
Республика Алтай сегодня один из немногих субъектов Российской Федерации, который располагает возможностями организации проведения всех видов туризма. Я могу тоже прокомментировать, если, скажем, криминал, то, к сожалению, такие случаи редко но встречаются, допустим, но был случай в прошлом году, там было такое, скажем, не до смертельного случая, но как бы нападение на группу там туристов, но этот случай был установлен, выявлен, виновные понесли наказание. Вот. Но в целом это случаи, в общем-то, они редкие.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это Гертруда Харрис, дочь расстрелянного в годы Первой мировой войны за трусость солдата британской армии. Семья Фар добилась оправдания рядового Гарри Фара через 90 лет после его смерти. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В последнем номере британского еженедельника «Обсервер» появилась большая статья, посвященная самым влиятельным в мире интернет-сайтам последних 15 лет. Список этот активно обсуждается не только сетевым сообществом, но и в обычной бумажной прессе. Между тем, в печати появилось еще одно сообщение, которое демонстрирует все масштабы вторжения интернета в жизнь. На Эдинбургском фестивале поставлено сразу несколько спектаклей по сетевым дневникам. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Первое место в нем занял крупнейший международный интернет-аукцион eBay. В эти дни ему исполняется 11 лет. В 1995 году калифорнийский программист Пьер Амидьяр впервые разослал по интернету предложение купить у него сломанную лазерную указку за $13.83. Сейчас общая стоимость сделок на основанном им виртуальном аукционе превышает продажи таких компаний, как Ford и General Motors вместе взятых. Вашингтонский журналист Тимур Тимур Джин, постоянный посетитель этого сайта, большой его энтузиаст, о причинах сокрушительного успеха интернет-аукциона.
99% людей, которые более-менее знакомы с eBay, воспринимают это как такого рода всемирный магазин, торговая точка, где ты можешь продать и купить все, что угодно, начиная с булавки, кончая подводной лодкой. Я общаюсь в eBay-ском пространстве чуть ли не 10 лет. Это огромная разношерстная публика, сеть. Невозможно точно определить, сформулировать, почему они стали самой популярной. Возможно, потому что она очень доступная любому человеку, почти в любой стране. Это вас занимает буквально 5-10 минут, чтобы стать членом eBay. Пассивным, если вы покупаете, не очень часто, а активным, если вы предлагаете на продажу свой товар. Доступность, я бы сказал, самое главное, и почти бесплатная все эти услуги. Вы не платите за членство, за то, что вы покупаете, и вы платите только маленький процент комиссионные, если вы продаете какую-либо свою вещь.
Говорил вашингтонский журналист Тимур Джин. Российский сегмент интернета – пространство, где действуют не только универсальные сетевые законы, но и свои специфические. Об этих специфических российских условиях и о самых популярных российских сайтах наш обозреватель Александр Костинский спросил ведущего менеджера проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марию Говорун.
Прежде всего, это большая тройка – Яндекс, Mail.ru и «Рамблер». Потом можно говорить еще о крупных порталах, как то РБК и КМРУ. Еще это СМИ довольно известные – «Миру», «Утро.ру», «Взгляд.ру», «Лента.ру».
Можно ли сказать, почему эти ресурсы популярны?
Во всем мире люди ходят на поисковые сайты, они самые популярные, поэтому здесь как раз популярность Яндекса и Рамблера достаточно очевидна. Опять же, самая большая, самая крупная российская почтовая служба, она тоже уже давно стоит в лидерах рейтинга Mail.ru. Опять же, новостные сайты, у нас они традиционно популярны, люди ходят за новостями каждый день. Многим они уже сейчас заменили телевидение.
Чем отличается, если взять, например, ведущие сайты мирового интернета?
Вы знаете, очень сложно сопоставлять наши сайты и структуру посещаемости наших сайтов, и структуру посещаемости и посещаемость западных сайтов. Потому что если у нас существует всенародный рейтинг, такой вот общий всеронетовский на топ-100 на Рамблере, то на Западе мериться аудиториями просто не принято. Поэтому посмотреть, у кого где какая аудитория, довольно сложно. Можно предположить, что самые крупные поисковые системы, так же, как и у нас, занимают первые места. Наверняка среди лидеров будет, например, магазины. Например, магазин Amazon.com. Очень популярны еще на Западе музыкальные сайты, популярны игры. Во многом дело в платежеспособности аудитории, желании ее вообще в принципе за что-то где-то платить. У нас, например, больше посещаемые сайты, которые предоставляют бесплатные сервисы. За рубежом, я думаю, что магазины или платные игры, где существуют платные подписки, они будут гораздо более популярны, чем у нас.
С ведущим менеджером проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марией Говорун беседовал Александр Костинский. В Эдинбурге на престижнейшем ежегодном фестивале искусств поставлена пьеса по анонимному интернет-дневнику или, как их называют, блогу жительницы Багдада. На фестивале представлено еще несколько театральных работ, основанных на интернет-дневниках. Театроведы и журналисты говорят о появлении даже блогового театра. Блоги стали одной из наиболее стремительно развивающихся частей интернета. Их популярность и влияние таковы, что можно уже сейчас говорить о вторжении так называемой блогосферы в журналистику и даже в искусство. Дневники в интернете ведут многие знаменитости, от рок-звезды Дэвида Боуи до иранского президента Ахмадинеджада. Блоги могут сообщить о событиях раньше любой газеты, раньше любого информационного агентства. Ведь уже не так много мест в мире, где не найти наблюдателя, сидящего у компьютера. Блоги становятся литературой. Уже упомянутый сетевой дневник жительницы Багдада был издан в Великобритании в качестве книги и получил даже престижную литературную премию. После всего этого можно ли считать блог просто дневником? Об этом я побеседовал с петербургским философом, переводчиком, литератором и блогершей Ольгой Серебряной.
Что мы знаем знаем по литературным и частным дневникам. То, что они бывают многообразны. В качестве смешной истории можно привести вот такую байку о том, что великий философ Шопенгауэр, который очень увлекался изучением санскрита, вел личный дневник по санскрите. И когда историки философии это обнаружили, они были очень заинтригованы этим фактом и хотели прочитать все, что там написано, думая, что обнаружат там какие-то дополнения к его философской системе, по крайней мере, свидетельство о личной жизни. Но когда специалисты по санскриту этот дневник прочитали, обнаружили, что это была приходно-расходная книга. Или является ли дневником, скажем, такой жанр, как записки? Записки Вяземского, записки Лидии Яковлевны Гинзбург. Что мы понимаем под дневником, зависит, в общем, либо от историко-литературной ситуации, но сейчас уже при развитости всех понятий исключительно от нас. В этом смысле, конечно, блоги являются дневником, потому что каждый определяет дневник, как он хочет. Но обычно под этим вопросом подразумевается, что в блоге якобы нельзя сказать то, что можно сказать в личном дневнике, потому что предполагается, что его читает довольно большое сообщество. Но на самом деле это неправда, потому что чего только в блогах не говорят. А размытость границы между приватным и публичным присутствует уже, ну, наверное, лет 50, если не больше.
В последние несколько лет блоги, интернет-дневники стали очень активно вторгаться в сферу средств массовой информации. Приведу в пример знаменитый интернет-дневник жителя Нового Орлеана во время урагана Катрина. Насколько интернет-дневник, блог может быть средством массовой информации?
Собственно, он таковым и является на все 100%. Авторы дневника неким образом описывают то, что они видят вокруг себя. И это касается не только тех событий, которые вы упомянули, но и такой довольно обычной журналистики, типа book-reviews, оценок фильмов и всего прочего. Я вот со стороны культурной журналистики я бы оценила блоги просто как более профессиональные средства массовой информации. Ну и как в любом СМИ, информацию, подчеркнутую в блогах, нужно делить на 2 или на 4. Немножко другие ограничения, может быть, присутствуют. Однако то, что они уже выполняют активную функцию СМИ, это очевидно.
Я беседовал с петербургским философом, переводчиком и блогершей Ольгой Серебряной.
Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 17 августа пишут о дебюте голландца Гуса Хиддинка в качестве главного тренера сборной России по футболу. В добавленное судьей время сборная России в товарищеском матче забила гол соперникам из команды Латвии. Победила 1-0. У микрофона Владимир Бабурин.
Лишних билетиков на матч России-Латвии не спрашивали. Даже дебют голландца Гуса Хиддинга на посту главного тренера сборной не обеспечил должного ажиотажа вокруг матча. Впрочем, за полтора часа до начала игры в кассы стадиона выстроилась приличная очередь. Самую широкую улыбку корреспондент «Комсомольской правды» зафиксировал у продавца флагов. Российские триколоры по 100 рублей за штуку раскупались с завидной скоростью. Ожидание уже от вчерашнего футбола российской сборной чего-то специфического, присущего именно Гусу Хиддингу, были неизбежны. Начало публикации в «Коммерсанте». Сколько ни напоминая о том, что матч со состоявшийся всего 2 дня спустя после личного знакомства Хиддинга со своей новой командой, по сути дела, есть не более чем продолжение этого знакомства. 2 суток сборов в Бару и просмотр перед ними десятков встреч российского первенства – слишком короткий срок, чтобы совершить революцию, даже если она при российском-то скудном кадровом выборе планируется. «Коммерсант» напоминает, что автор гола Погребняк – единственный в российском составе футболист, которому те, кто руководил сборной до Хиддинга, не доверили сыграть за нее ни разу, ни минуты. Хиддинг доверил. Первую победу в России голландцу принес, можно сказать, его человек. Отметивший накануне 85-летний юбилей легендарный футболист Валентин Николаев сказал в интервью «Новым известиям», что приглашение голландского тренера – это жест недоверия к своим специалистам. В России своя отличная тренерская школа, наиболее яркими представителями которой были Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Виктор Маслов, Валерий Лобановский, Константин Бесков. Сейчас специалистов такого калибра, конечно, нет, оговорился Николаев, но таланты остались. Они не хуже заморских варягов. Только им, видимо, почему-то не доверяют. Сказал это Николаев, правда, до матча с Латвией. «Знаете, мне нравится выигрывать», — заметил Хиддинг, отвечая на вопрос корреспондента «Времени новостей» о важности результата товарищеского матча. Трудно вообще найти тренера, который больше любит проигрывать. С другой стороны, свои слова Хиддинг подкрепил делом, дав довольно агрессивную установку на игру. «Россия и с иностранным тренером. Аттракцион не сложный. неслыханной смелости. Оценка издания «Газета». Иностранного тренера к своей святая святых, пусть и обветшалой, российский футбол долго не хотел подпускать. Например, Валерий Газаев, рупор отечественной тренерской школы и самый успешный сейчас ее представитель, шумно возражал против «Варяга», напирая на особый русский путь, разницу менталитетов, национальную гордость. Однако очередной провал в отборочном цикле чемпионата мира ускорил кардинальное решение. Стоит ли чураться иностранного тренера, если, по сути, это просто хороший программист, которого вызвали, чтобы отладить операционную систему? В конце концов, Россия своими мозгами сколько лет текла на Запад, так пусть теперь за граница возвращает долги. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 17 августа Гертруда Харрис, 93-летняя дочь рядового британской армии Гарри Фарра, расстрелянного во время Первой мировой войны по обвинению в трусости и реабилитированного 90 лет спустя усилиями его дочери. На протяжении многих лет Гертруда Харрис добивалась реабилитации отца в английских судах, доказывая его невиновность на основании архивных документов. И вот министр обороны Великобритании Дес Браун объявил о реабилитации Гарри Фарра, ставшего, по словам министра, жертвой несправедливости. Британское правительство реабилитировало всех 306 солдат и офицеров, расстрелянных по постановлению военно-полевых судов во время Первой мировой войны за трусость и дезертирство. Как отметил британский министр обороны, все они, как погибшие в бою, стали жертвами войны. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
На рассвете 18 октября 1916 года рядовой 1-го батальона Вест-Йоркширского полка Гарри Фарр был расстрелян по постановлению военно-полевого суда, обвинившего его в трусости. Он отказался от повязки, которой ему хотели завязать глаза. Ему было 25 лет. Присутствовавший при казни военный капеллан, исповедавший Фарра перед смертью, на следующий день отправил письмо соболезнования его вдове, в котором писал, что не встречал лучшего солдата, чем ее муж. Читая 90 лет спустя протокол военно-полевого суда, убеждаешься, что случай с Фарром был не просто судебной ошибкой, но и следствием некомпетентности тогдашней медицины. Фарра обвинили в том, что он без приказа покинул траншею перед атакой и отправился в лазарет, якобы симулируя нервную болезнь. Из протокола выясняется, что проведший 2 года в окопах Гарри Фарр дважды лечился в госпитале от приступов нервного заболевания, которое нынешняя медицина скорее всего, диагностировала бы как посттравматический стресс. Вдова Фарра вначале получила извещение, что ее муж погиб в бою. Однако, когда ей перестали выплачивать пенсию за мужа, ей сказали, что он расстрелян за трусость. Когда у нее не стало средств к существованию, владелец квартиры попросту выбросил ее с младенцем на улицу. Шок от полученного известия был так велик, что вдова Фарра много лет не решалась рассказать обо всем ни дочери, ни родителям мужа. Но она ни минуты не сомневалась в том, что ее муж, ушедший добровольцем на фронт, был мужественным и смелым человеком, не способным на трусость. Это свое убеждение она передала дочери Гертруде, которая узнала от матери о судьбе отца, когда ей было уже 40 лет. С тех пор она неустанно добивалась его реабилитации и в судах, и в Министерстве обороны, но постоянно получала отказы. Наконец, ее усилия увенчались успехом. «Мой отец не был трусом», — сказала 93-летняя Гертруда Харрис, узнав о реабилитации отца. Он был очень храбрым солдатом, который сражался за свою родину и который погиб, сражаясь за нее.
О человеке дня Радио Свободы говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 17 августа, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в эфире нашей радиостанции программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой российский час. Среди тем ее выпуска сюжет об открытии музея няни Пушкина Арины Родионовны. Не пропустите. Всего доброго.
Мы просим власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.